30.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
События октября 93 года. Александр Черкасов, член правления «Мемориала». Мы слушаем переговоры, мы комментируем и здесь и слушаем новости, потому что сегодня отмечается 15-я годовщина. Как раз 4 октября были и выстрелы, и штурм Белого дома, и сейчас вот как раз, когда мы говорим об этом, сейчас направляется для того, чтобы там митинг устроить. Характеристика событий, вот как раз определение, которое дают агентства, и плюс еще цифры, о которых мы поговорим чуть позже. Саша.
Вот только что нам сказали, что люди погибли в результате попытки государственного переворота 3-4 октября 93 года. Замечу, что и уголовное дело, расследовавшееся, оно ведь было... С какими обвиняемыми? Обвиняемые у нас были сторонники Белого дома. Но, с другой стороны, если посмотреть, чьи пули находились в телах убитых, в основном-то это пули пропрезидентских сил. Вот такая легкая подмена ответственного. И это первый шаг на пути к другим подменам. Когда у нас Шамиль Басаев несет ответственность за тех, кто задохнулся в Норд-Осте, не те, кто газ пускал, и за тех, кто погиб от огнеметов.
Ответственности не за тех, кто захватывал заложников, а тех, кто в конце концов погиб.
Все-таки давайте разделять, да? Когда у нас назначается один ответственный заранее, и под это списываются действия тех, кто вроде бы должен был предотвращать гибель людей, эта традиция была заложена тогда.
Угу. Если это же разделение. Вот есть достаточно много ответственностей. Там понятно, что в том же Норд-Осте есть люди, захватившие заложников. Есть люди, кстати говоря, как-то профуфукавшие проезд, торжественный проезд по городу Москве террористов. Есть люди, которые были ответственны за применение газа. Есть люди, которые ответственны за неоказание помощи.
А откуда это возникает? Это возникает от того, что людей в основном интересует суть событий, а не сами события. Они сворачиваются к короткой формулировке, а подробности мы как-то забываем. Но сегодня мы будем говорить о подробностях дня 3 октября.
Два вопроса, которые необходимо здесь решить. Я вот абонент, который обращается, товарищ, я попросил подписываться, во-вторых, изъясняться короче в интернете, потому что вы прекрасно знаете, что у вас отрезается основная часть сообщения, если оно слишком длинное. Пожалуйста, короткими очередями здесь у нас. Наталья пишет: господин Черкасов, бойня эта была уже предопределена, заранее готовились места в больницах, телевидение транслировало все это сутки, и был такой факт, что Флифосовского доставляют на носилках человека, он шевелит руками, но приемный врач сразу сказал: в морг, живого человека затолкали в морг. Наталья, не ссылаясь, откуда она это знает.
Я тогда тоже возил людей в Склифосовского, и, в общем, ничего плохого про Склифосовского сказать не могу. А сейчас люди чаще всего говорят не то, что видели сами, а то, что знают, то, что многократно обсуждено, и то, что считается общепринятым за эти 15 лет.
Известно, что, запятая.
Да.
Да. Так. Дальше. Деталь я прочту здесь. Опять же, я прошу подписаться и не повторять 20 раз свое длиннющее обрезанное сообщение, а переформулировать его короче, пожалуйста. Тогда мы сможем ответить в течение этой передачи. Идем по событиям. Мы слышали здесь переговоры о том, что происходящему у Крымского моста.
Почему это важно? Буквально в первые дни после событий, а может, для кого-то прямо в тот же день, родилось объяснение. Простое объяснение. Провокация. Действительно. Огромная толпа, легко сминая по пути милицейские кордоны, прошла по Садовому кольцу до Белого дома, деблокировала Белый дом, а потом с легкостью были взяты штурмом мэрия и гостиница «Мир». Началось бегство московской милиции. Бегство московской милиции с улиц, и дорога на Останкино оказалась открыта. Туда двинулись на машинах демонстранты, или уже их правильнее называть повстанцами. И в Останкино в 19:30 это победное движение закончилось. Тогда начался расстрел толпы. Сразу же родилась версия. Все это провокация. Милиция специально была убрана с улиц для того, чтобы спровоцировать, да, вынудить к первому движению.
До конца, да. Да.
И после этого с полным основанием уничтожить ненавистный парламент. Это естественная для человека версия. Человек несоразмерен событиям. Он видит то, что видит. Он не знает, что происходит в других местах. Он не знает мотивов действий, действий, в частности, милиции. Но есть, оказывается, источник, который позволяет нам выяснить какие-то из этих мотивов. Вот те самые радиопереговоры. В те дни многие, насколько я понимаю, слушали и записывали милицейские радиопереговоры по рациям. Вот мы выложили 4 расшифровки таких записей на сайт. По-моему, уже у нас это перекопировали с нашего сайта на другие сайты. Это первоисточники. Это нередактированные, чуть-чуть просто приведенные в читаемый вид расшифровки. Расшифровки чего? Донесений с мест и приказов, отдаваемых на места. То есть логика событий в чистом виде. Конечно, они могут быть неполны. Может быть, что-то не записалось на диктофон, может быть, где-то просто рация не ловила и так далее. Но там видны намерения и мотивы действий, которые иначе кажутся совершенно загадочными. Что планировалось в тот день? Официально ведь было заявлено шествие сторонников парламента от Октябрьской площади до площади Ильича. Замечу, это просто другой от Белого дома берег Москвы-реки. И, разумеется, именно там были сконцентрированы основные силы милиции и внутренних войск. Прежде всего, между Октябрьской площадью и Кремлем. А то, не дай бог, двинуться в центр города. И движение в сторону Крымского моста, в сторону Белого дома, оказалось неожиданным для московской милиции. Оказалось, что там сил, которые могли бы перекрыть это движение, практически нет. Были резервы, но они в первой половине дня были израсходованы на разгоны маленьких оппозиционных митингов, то там, возникавших по городу. Но хотела ли милиция перекрывать путь демонстрантам? Ну вот давайте включим еще фрагмент и послушаем.
На связи 130-м. Предоставлены полный катерок.
Понял, такая команда уже прошла, мы готовы.
Помир я вам.
Да, поняли, Тагир.
Какие ваши предложения?
Я сейчас бросил резерв на Крымский, но если они пойдут, прорвут.
Так зачем резервы? Надо не резервы, а снимать ваши наряды, основные перебрасывать, и искать рубеж и останавливать. В машину гонить вперед и применять черемуху. Больше мы ничего не сделаем с вами, они все поломают.
К сожалению, сейчас наряды не невозможно пройти туда.
Почему они не могут пройти? Они могут пройти по улице Димитрова, через большой каменный мост и с левым поворотом уйти на Кропоткинскую бывшую, на Стоженку и выйти вот туда. Вы здесь успеете их обогнать намного.
Он здесь информация, что в Белом доме.
Тихо.
Это мы понимаем, что они в Белом доме идут. У вас сил очень много, и все они остались без дел.
Хорошо, товарищ Ильич.
Делайте быстро передислокацию. Значит, ориентировочно направляйте силы на Зубовскую площадь. На Зубовскую площадь.
Так, ну, в общем, практически все понятно, что говорят здесь.
Действительно, начали движение в сторону Зубовской площади. Но после того, как милицейский заслон на Крымском мосту был смят, рванувшиеся бегом демонстранты оказались на Зубовской площади быстрее, чем туда вышел даже авангард сил, которые были брошены на перекрытие. Там успели действительно применить черемуху, запах черемухи там витал, но люди рванулись вперед. Их пытались остановить на Смоленской площади. И здесь они смяли спешно построенные кордоны и дошли до Белого дома. А дальше вот действительно момент выбора. Где-то 15:30 деблокирован Белый дом, люди вливаются на площадь Свободной России, и тут, вот тут, если бы все остановилось, может быть, сторонники парламента Рудской и Хасбулатов победили бы. Почему? Вот потому что вот после этого никто бы, наверное, или только сумасшедший, рискнул бы улицы, заполненные народом, вот так давить, разгонять и так далее. Если бы все закончилось на этом. Но тут был дан приказ строиться в колонны, штурмовать мэрию, гостиницу «Мир».
Здесь нам пишет, я параллельно читаю, Лена говорит, милиция ушла до штурма мэрии, я это видела сама.
Правильно. А вот тут есть еще одна загадка. Милиция ушла не до, а во время штурма мэрии. Начался штурм мэрии, оттуда ответили огнем. Штурмующие залегли. И в этот момент в эфире произошло...
Штурмующие огня не открывали.
Штурмующие? Ну почему не открывали? Они и тарантить машины пытались, по ним открыли огонь тоже. Ну это уже перестрелка, да? Но там перестрелки были в разных местах, стрельба. В том числе и в Девятинском переулке, где находились резервы Софринской бригады. Безоружные солдаты внутренних войск. И там были ранены, по-моему, 4 военнослужащих. И тогда командир Софринской бригады, полковник Васильев, солдат которого безоружных, по сути дела, бросили среди инсургентов, он вышел в эфир и сказал, что переходит на сторону Белого дома. Сделал он для того, чтобы, по сути дела, своих солдат спасти. Но ведь эфир слушают все. И Рудской, который призвал после этого Васильева взять к черту штурмом гостиницу «Мир», и старший офицер, находившийся в районе Белого дома, находившийся как раз в мэрии, Павел Васильевич Голубец, заместитель командующего внутренними войсками. И он вышел в эфир со следующим сообщением. Пион я утес, софринцы перешли на сторону Белого дома, я принял решение покинуть мэрию. Пион — это командующий внутренними войсками Анатолий Сергеевич Куликов. И как раз, когда перед фасадом мэрии залегли штурмующие, сбоку, со стороны Калининского проспекта, вышибив стекла первого этажа, находившиеся там милиционеры выбежали, перебежали Калининский проспект и ушли в переулки. Штурмующие этого не видели. А тем временем по Калининскому проспекту подошла очередная порция демонстрантов, которые, чтобы срезать путь, не стали обходить пандус мэрии, а начали подниматься по ступенькам на площадку, за которой залегли штурмующие. Они видят, что по ним, по этим демонстрантам огня не открывают и входят в уже пустую мэрию. Не все видят, понимаете, события несоразмерны человеку. Но это сигнал в эфире, поданный Голубцом, слышали все офицеры, командовавшие в районе Белого дома. И они восприняли это как приказ «делай, как я».
Как общий сигнал уходить.
Да, они восприняли это как «делай, как я». И начался повальный драп. Спустя какое-то время его удалось остановить и начать сосредоточение вот этих до этого смешанных с демонстрантами, разделенных на части нарядов милиции и внутренних войск, сосредоточение вначале в районе на Садовом кольце, не доезжая площади Маяковского. Но уже ситуацию нельзя было взять под контроль. Что делать? Поскольку известно, что демонстранты, мятежники или повстанцы движутся куда-то на машинах, нужно прикрывать те объекты, куда они движутся. Откуда командование милиции и внутренних войск может узнать, куда они движутся? Ну, можно сказать, ведь мы видели по телевизору, что Рудской призывал идти на Останкино. Ну вот выясняется, что тот, кто мог бы информировать о направлении движения, абонент с позывным 110-й, находился тогда отнюдь не перед Белым домом, а в районе мэрии. И он запоздало смог сообщить направление движения этих колонн. А войсковым нарядом была дана команда. Вначале обозначать движение демонстрантов, ну, вот этих самых машин, понять, куда они движутся. А потом уже, когда стало ясно, что на Останкино они опередили и вышли на прикрытие телецентра. Вот такая неразбериха. Причем ведь с переходом Васильева якобы на сторону Белого дома неразбериха продолжалась и дальше. Оказывается, командующий внутренними войсками до самого вечера считал, что Васильев перешел. Оказывается, офицеры в оперативном штабе МВД на Житной полагали, что софринцы сейчас начнут брать объекты один за другим в городе. В какой-то момент приготовились, я так понимаю, просто оттуда бежать. Это согласно записи, одной из записей, которая делалась как раз в оперативном штабе, в одном из помещений МВД. Там вообще получается театр абсурда, когда работают сразу несколько раций, в какой-то момент включают телевизор, потому что из радиосообщений не понять, что происходит. Те, кто должны управлять событиями, на самом деле знают меньше, чем кто? Чем телеканал «Дважды два». Они врубают новости «Дважды два».
«Дважды два» уже.
Они врубают новости «Дважды два», и в том же помещении звучат вперемешку и новости, и реклама соуса «Uncle Ben's», и какой-то фильм «Смертельный полет», театр абсурда. Но ведь именно так. В тот момент любые планы, которые существовали, они оказались сломаны и скомканы. Теория заговора, она подразумевает, что этот заговор как-то управлялся. А мы видим из этих записей, я повторяю, мы выложили 4 разные записи переговоров за 3-4 октября. Они друг друга взаимно дополняют. Каждый может посмотреть и поспорить. Они показывают, что была утрата управления, была попытка восстановить управление. Но прежде всего, вот тогда, днем 3 октября, была попытка не допустить. Милиция в половине третьего дня 3 октября пыталась остановить демонстрантов на Крымском мосту и Зубовской площади.
Почему, Саш, говорится, что победили бы тогда, если бы там остановились?
Понимаете, здесь проигрывает тот, кто делает первый выстрел. Проигрывает морально. Проигрывает потому, что тогда сильный, а президентская сторона тогда была сильнее, реальное управление войсками было скорее у них, хотя войска очень неохотно потом двигались, получает какое-то основание нанести свой удар. Всегда в таких делах есть соблазн применить силу. Собственно, обе стороны тогда были готовы применять силу. То, что Ельцин был готов применить силу, сейчас известно из многих мемуаров. То, что оппозиция была готова к кровопролитию, достаточно было сходить на их митинги тогда и понять, что да, они готовы проливать кровь свою чужую. То, что не было в стране арбитра, морального авторитета, который мог бы это остановить, мог бы организовать переговоры. Ну, переговоры, которые шли в Свято-Даниловом монастыре, тогда не принимались всерьез ни одной из двух сторон. И то, что неизбежно все шло к кровопролитию, и заговор для этого был не нужен. Ведь планы сторон были объявлены, и готовность обеих сторон идти до конца была ясна. И достаточно было упасть маленькому камешку, и начинался обвал. Вопрос в том, кто бросит этот камень.
Давайте сейчас обратимся к деталям. Конечно, мы не отделаемся никакой одной передачи об этом. Мы будем продолжать. Я напоминаю, что в разных видах и в разных степенях выяснения обстоятельств мы будем продолжать весь октябрь передачи с разными людьми и с разными документами и с разными свидетельствами. Но вот Юрий наконец-то сумел сформулировать коротко свои технические претензии. Значит так, прожигает струя кумулятивная, направленная, если это были кумулятивные гранаты. Мы сейчас обращаемся к выстрелу Да-да. По Останкину как раз. Какие могут быть осколки от гранат?
Граната имеет корпус. Я понимаю, что если видеть ее в теории, видеть результат действия гранаты на рисунке, там летит кумулятивная струя, но есть корпус. Дно, в котором находится кумулятивный заряд, оно разлетается на осколки. И вот если взрыв происходит над землей, то в заднюю полусферу идут осколки. Если вы видели следы применения этого дела, вы увидите, что там без этого не обойтись. И как раз вот в этой задней полусфере и находился Ситников.
Понятно. Здесь одна общая вещь. Я всегда на стороне жертвы, Сергей нам пишет. Тезка, я тоже всегда на стороне жертв. Оправдывать кровь – подлость. Не оправдываем кровь.
Мы не оправдываем кровь, но история, написанная с позиции жертвы, она не всегда правдива. Потому что до какого-то момента есть жертва и есть тот, кто творит насилие. Но после того, как первый выстрел сделан, у нас есть воюющие стороны и страдающее население. Были те, кто был готов стрелять и стрелял. Было страдающее население. Между прочим, среди тех, кто погиб 3-4 октября в Останкино и в районе Белого дома, было немало людей, вышедших на улицы по призыву Гайдара.
А куда подевались 10-15 тысяч, которые находились у Останкино с 3 по 4 октября? Стрельба началась в 19:10 и закончилась около 5 утра, вопросительный знак Ника.
Тысяч там не было. Есть немало литературы уже, которая указывает, где и какие наряды находились. 10-15 тысяч кого? Толпы? Демонстрантов? Там не было. 15 тысяч, от силы, может быть, 1005. Люди, слава богу, разбегались. К сожалению, они разбегались медленнее, чем стоило. Люди думали, что это все как в телевизоре. Пули не вылетают сквозь экран. А история, написанная с позиции жертвы, возвращаясь к предыдущему вопросу, она опасна. Потому что есть жертва провокации. Есть один субъект, тот, кто организует провокацию, и все мы. Жертвы этой провокации, мы перестаем быть ответственными. Собственно, с 93-го года, с тех пор, как эта версия провокации утвердилась, мы объясняем в России провокации все, что угодно. Чеченские войны, Буденов, Беслан, Норд-Ост, взрывы домов. Всюду у нас есть один ответственный и все остальные пострадавшие. Но, извините, если всегда мы становимся жертвами провокации, мы всегда бессильны. Мы бессильны на будущее. Мы заранее освобождаем себя от ответственности. Уходим.
Саша, еще здесь вопрос от Яна. Сами признаете, что убитые были только из оружия сторонников Ельцина, а обвиняете другую сторону в первом выстреле?
Ну, во-первых, что убитые только из оружия сторонников Ельцина, даже из материалов следствия известно, что да, все опознанные пули, они не из белодомовских стволов, однако, насколько я понимаю, сам следователь Прошлин признает, что он не получил материалы вскрытия и пули, извлеченные из тел погибших военных. Я говорю только про первый выстрел, от которого, слава богу, не пострадала толпа демонстрантов. Макашову кто-то из журналистов подсказал, что ты, идиот, отгони людей от стекол и убери сзади, а то сейчас струей пожжет людей, иначе пострадавших было бы больше среди демонстрантов. Ну, погиб Ситников. Но, понимаете, тот, кто жмет на спусковой крючок, он должен понимать, что за этим последует выстрел. Тот, кто готов применить насилие, должен понимать, что он открывает шлюзы, и дальше волна будет сметать все. Вина и ответственность — это, может быть, чуть-чуть разные вещи, но ответственность здесь, получается, не одна, а обе стороны конфликта.
Далее, все-таки вот последнее сейчас. Давайте мы... И в следующих передачах мы подробнее поговорим о числе жертв и о многих других эпизодах. Есть замечательная книжка, которая издана сейчас, «Свидетельства военных», тоже из схем и так далее. Здесь спрашивают, где посмотреть визуально. Во-первых, на сайтах есть, провел мемориал «Круглый стол», чрезвычайно подробный, кстати, где есть и описание обоснования количества жертв известных, неизвестных, списков основных и списков дополнительных. Где это можно все посмотреть?
Есть на сайте мемориала www.memo.ru. Материалы какие-то вывешены на сайте Polit.ru. Что-то на гранях. Мы будем еще дополнять. Эта работа будет продолжена. Работа, начатая 15 лет назад по инициативе Михаила Яковлевича Лефтера.
Кроме того, вот у меня нигде нельзя достать этот журнал?
Журнал «Карта», в котором издана, ну, может быть, одна глава возможной книги про реконструкцию событий 3 октября, купить нельзя, но на сайте мемориала это есть, и на сайте Polit.ru статья про 3 октября, длинный солнечный день накануне, она есть. Это занудные десятки страниц, Ну, какую-то реконструкцию.
А вот и хорошо. А вот и хорошо, что десятки страниц, и что занудные. Мы весь, ну, практически весь октябрь, сколько будет у нас материалов, с разных сторон будем смотреть и разные детали происходящего. А вы тоже набирайте для себя толковые материалы, а не одни представления. Было так, а не иначе. Они есть у каждого человека, но они нам картины не восстановят. Спасибо большое. Это была программа «Не так» совместно с журналом «Знание сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.